Почти каждый день к нам кто-нибудь приходил. Это были необычные гости. Калеки, нищие, неудачники. Люди, потерявшие радость и покой. Они приходили к папе за советом, а иногда просто за тарелкой супа. Когда папы не было, гостей принимала мама. Она с любовью и вниманием обходилась со всяким, кто переступал порог нашего дома. Каждый раз, когда мама готовила пищу для семьи, на завтрак, обед или ужин, она всегда учитывала и этих несчастных людей. Гости бывали разные. Как-то поздно вечером к нам зашли два человека. Они долго беседовали с папой. Было уже за полночь, и папа предложил им остаться на ночь. Утром, к нашему удивлению, гостей не стало. Вместе с ними исчезло и папино новое пальто. Вместо того, чтобы заявить в полицию о случившемся, папа стал упрекать себя в скупости. Он просил у Господа прощения за то, что сам не отдал лишнее пальто нуждающемуся, и Богу пришлось вмешаться и забрать его именно таким образом. В другой раз, в зимний морозный день, к нам постучал какой-то старик и попросил милостыню. Мама впустила его в дом и пригласила к столу, а мне велела налить тарелку супа для него. Дедушка перекрестился в угол и стал есть, не снимая шапки. Выходя из стола, он сказал: «Вы, наверное, осудили меня за то, что я не снял шапку». И вдруг заплакал, содрогаясь всем телом. Мама принялась утешать его. Немного успокоившись, старик рассказал, что уже несколько дней не снимает шапку, потому что на голове от простуды образовались гнойные нарывы, и шапка так присохла к ранам, что ее больно снимать. Выслушав его, мама молча налила в таз теплой воды и осторожно намочила шапку старика. Она делала все с такой любовью, словно это был ее родной отец. Когда шапка отмокла, и мама сняла ее, я увидела сплошную гноящуюся рану. С таким же состраданием и нежностью мама принялась обрабатывать голову, а я не выдержала и ушла в другую комнату. «Как она может все это делать?» — думала я, не в силах побороть отвращение. «Неужели у нее вообще нет чувства брезгливости?» А старик не переставал причитать, что на свете не было еще такого человека, который так заботился бы о нем. Мама тем временем смазала его голову какой-то мазью, покрыла специальной бумагой, надела папину шапку и сказала: «Все это во имя Иисуса Христа». Затаив дыхание, я слушала ее слова и думала: «Где можно взять столько сил? Где научиться вот так, отвергнув себя, заботиться о других?» И лишь спустя годы я поняла, что все это возможно, если крепко, всем сердцем и всем разумением полюбить Иисуса Христа. Только во имя Его и ради Него можно делать такие дела. Моя же любовь была еще так слаба, что я даже смотреть не могла на все это. Подобные поступки родителей и их любовь к людям способствовали моему возрастанию в вере. Сердцу страстно хотелось жить так, как они, как учит Христос, хотя разумом я понимала, что еще очень далека от такого состояния. Читая в Библии о любви святых друг к другу, я видела, что мои родители проявляли именно такую божественную любовь, которая излилась в их сердца Духом Святым. Это была не плотская любовь, способная в одно мгновение осчастливить, поднять на высоту, а потом вдруг облить горечью, предать, оставить и забыть. Они жили по Евангелию, почитая один другого выше себя, ценили друг в друге внутреннюю красоту, созерцая ее сердечными очами. И чем больше ветшал их внешний человек, тем прекраснее становился внутренний. В их повседневной жизни отображался Христос. Так умели они подражать Ему. Иногда папу на некоторое время вызывали в другой город. Тогда от него чуть ли не каждый день приходили письма. Я всегда удивлялась, о чем может писать человек в пожилом возрасте. Но для родителей это было естественно и просто. Из писем мама узнавала, в какой день и в какое время папа будет проповедовать. Это был час ее молитвы. Она склонялась на колени перед Отцом Небесным и просила у него благословения на служение папы. Мама непоколебимо верила в силу молитвы, и Господь никогда не оставлял ее стыде. После моего покаяния мама стала приобщать меня к молитвенному служению. Оставляя всякую работу, она звала меня: «Дитя, будем молиться за папу. Он сейчас стоит перед сотнями слушателей. Попросим Господа, чтобы Он послал ему силу и мудрость». Сколько любви было в маминых молитвах! Казалось, она ничуть не утомляется, стоя на коленях. Она жаждала духовного пробуждения и слезно просила о том, чтобы каждое слово, сказанное на богослужении, не осталось бессильным для слушающих. Мне было уже 20 лет, но по сравнению с мамой я чувствовала себя детем в вере. Она же всегда утешала меня и говорила, что любовь ребенка тоже сильная, хотя и инстинктивная, а любовь взрослого — осмысленная. Однажды я попросила маму рассказать, как они познакомились с папой и как поженились. Оказалось, что папа у мамы — второй муж. С первым мужем она прожила около 20 лет. Жизнь была сложная и тяжелая духовно. У них родилось 4 детей. Теперь они уже взрослые, все верующие, у них свои семьи. В молодости мама пела в хоре, а ее муж проповедовал. Но, к сожалению, его слова расходились с делом. Он был очень высокого мнения о себе и не мог без раздражения выслушивать мнение других, в том числе и жены. Во время бракосочетания, рассказывала мама, читают обычно стих из Библии: «Оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть». Так и бывает, если речь идет о плоти. А дух? Как часто муж и жена не становятся одним духом? Кто-то справедливо заметил: брак и его узы — это или величайшее зло, или величайшее добро. Середины не бывает. Брак, в котором происходит согласие душ, сердец, вкусов, характеров — это огромное сокровище для человека. Это преддверие неба на земле. Если же нет полного согласия, духовной гармонии, то подобный союз — тяжелое бремя, жалкое существование. Я была обычной женой-христианкой, членом церкви, хористкой. А как мы пели дома? Один только Бог знает, какие песни исполнялись в нашей семье. Спустя 20 лет совместной жизни Бог забрал у меня мужа. Я осталась одна. Как-то раз в наш город приехал миссионер. Было объявлено, что вечером он будет проповедовать о лаодикийском периоде церкви. «Если бы ты присутствовала на том собрании!» — восхищенно воскликнула мама. «Как Дух Святой касался сердец верующих! Впервые за многие годы христианской жизни я увидела себя жалкой и нищей. Я искренне каялась и говорила правду о себе. Я исповедовала свои грехи вслух и говорила Господу о своем желании жить новой, угодной Ему жизнью. В тот день я всю мою оставшуюся жизнь доверила Господу. Конечно, я тогда еще не знала Божьих планов в отношении меня, однако с радостью хотела следовать за Ним, куда бы Он ни повел. Через некоторое время приезжий миссионер предложил мне выйти за него замуж. Это было очень неожиданно для меня. Я очень боялась повторения прежней жизни и готова была отказаться. Но, с другой стороны, этот брат был так не похож на моего первого мужа, и я считала себя просто недостойной быть его женой. Он был подлинным слугой Божиим, а я... Размышляя о сделанном мне предложении, я читала Библию, молилась. Моего сердца особенно коснулась история прекрасной женщины Авигеи. Ее жизнь с Навалом была очень тяжелой из-за его скверного характера, и все же она не растратила своей внутренней красоты. Авигея не впала в отчаяние и не оставила своего мужа даже в самых тяжелых обстоятельствах. Я нашла некоторые сходства жизни Авигеи с моей прежней жизнью. Однако я не обладала ни внешней, ни внутренней красотой, как она. Что же нашел во мне этот человек? Я не представляла себя женой миссионера, зная, что недостойна быть его спутницей. Я снова и снова внимательно читала Слово Божье, и вдруг слова Авигеи поразили меня. Когда слуги Давида пришли, чтобы взять ее, она встала, поклонилась до земли и сказала: «Вот раба твоя готова быть служанкой, чтобы омывать ноги слугам господина моего». Тогда мне показалось, что именно за это смирение и полюбил ее Давид. Подобный дух смирения посетил и мое сердце, когда я в молитве спрашивала Бога о назначенном для меня пути. Когда пришло время дать ответ, я сказала, что согласна с волей всемогущего Бога. Так наши пути соединились. Мама часто брала меня на посещение больных и многодетных. Слыша, как матери жалуются на тяжесть семейной жизни, что дети мешают жить обновленной жизнью, что из-за них часто нарушается мир в семье, я вспоминала слова растерявшегося слуги Елисея. «Увы, господин мой, что нам делать?» Но в сердце Елисея царило спокойствие. Уповая на Бога, он без тени тревоги ответил: «Не бойся, потому что тех, которые с нами, больше, нежели тех, которые с ними». И помолился Елисей Богу, и открыл Господь глаза слуге, и он увидел, и вот вся гора наполнена конями и колесницами огненными кругом Елисея. Некоторым матерям дети кажутся сирийскими колесницами, которые нарушают их мир и внутренний покой. Так неужели дети – причина нервозности и вспыльчивости? Разве они – виновники серой, безрадостной жизни родителей, духовные глаза которых закрыты? Можно называться учеником Христа и в то же время быть духовно слепым. Исцеляя одного слепого, Иисус помазал ему глаза и поинтересовался, как он видит. Тот ответил: «Вижу проходящих людей, как деревья». Думаю, он был рад и такому прозрению. Наконец-то можно обойтись без провожатого. Но нет, Иисус не отпустил его до тех пор, пока слепой не стал видеть ясно. Как я рада, что Господь поместил меня в такой дом, где я увидела людей с полноценным зрением. Ведь сколько в мире христиан, не полностью прозревших, получив первичное помазание, они ушли домой, не желая, чтобы Господь до конца исцелил их. Сколько они встречают препятствий на своем пути, лишь по той причине, что плохо видят, не знают Слова Божьего, а если знают, то не исполняют. И тогда свои же дети выводят их из терпения и раздражают. У получивших первичное духовное прозрение обычно создается неверное представление о враче. Они думают и говорят, что он не в силах исцелить их души, сделать их способными жить счастливой, безгрешной жизнью. О, как жалко их существование, как низок их полет веры! Раньше я осуждала свою хозяйку за то, что она оставила меня, больную и никому не нужную. А теперь, когда открылись мои духовные очи, мне стало жалко ее, ведь она не могла поступить иначе. При первичном помазании видны так называемые большие грехи – пьянство, разбой, убийство, блуд, кража. Полупрозревший верующий не делает их, но мелкие грехи не замечает и даже считает дозволенными. Почему? Потому что не прозрел полностью, у него нет настоящей жизни во Христе. Господь пребывал в нашем доме, и это было результатом самоотдачи папы и мамы. Никогда за все время моего присутствия в их семье я не слышала пустых разговоров, не видела недовольных лиц, не замечала недоразумений. Все было спокойно и как-то торжественно всегда, и во время работы, и во время отдыха. Бог совершал в нашей семье много чудес. Он явно отвечал на молитвы, восполняя нужды и удовлетворяя желания. Папа и мама всегда спешили в те дома, где случилось какое-нибудь горе. Для них мало значило, кто эти люди, богатые или бедные, верующие или нет. Всем они несли утешение, будучи сами укреплены и утешены Господом. Прошло несколько лет моего счастливого пребывания в доме миссионера. Господь полностью исцелил меня, и я решила поступить на работу в швейную мастерскую, так как очень хотела помогать папе и маме. Жили мы небогато. В 24 года один молодой человек предложил мне выйти за него замуж. Я боялась жить так, как мои прежние хозяева, и не хотела поступать по принципам первого поприща. Мечтая жить так, как мои родители, я жаждала идти путем второго поприща, поэтому просила у Бога мудрости и совета. Я решила познакомить молодого человека с родителями. Он провел у нас один вечер. Папа беседовал с ним, а когда ушел, то сказал, что этот человек невозрожден. На следующий день я отказала ему с твердой уверенностью, что Господь не может благословить наш союз. Через некоторое время еще один брат сделал мне предложение. В это время папы не было дома, и я решила сама поговорить с ним. Я искренне рассказала ему о своих желаниях и стремлениях, объяснила, какой представляю себе семейную жизнь, чем живу, что ценю в людях. Он внимательно выслушал меня и сказал, что такая жизнь бывает только в сказках и романах. В заключении он заявил, что я страдаю манией величия. Конечно, ничего общего с этим человеком у нас не могло быть. Меня всегда удивляло, что люди почему-то отдают предпочтение не внутренней, а внешней красоте. Ведь в семейной жизни прежде всего должно быть единство сердец, мыслей и стремлений, чтобы избежать конфликтов, недоразумений, разногласий, взаимного неуважения в семье. Жених и невеста должны еще до вступления в брак получить новую жизнь, которая все ставит на свои места. Когда нет этой жизни, любой пустяк выбивает человека из колеи и раздражает. Мнение, что все уладится с годами, ошибочно и неверно. Я знала, что с такими понятиями могу никогда не встретить друга жизни. И все же воля моего Господа была для меня превыше всего. Правда, иногда смущали мысли об одиночестве, ожидающем меня после смерти родителей. Однако упование на Господа вытесняло эти мысли, и они недолго задерживались в моем сердце. Бог обещал не оставить меня до старости. Зачем же мне переживать? Ведь Он самый надежный и верный друг.